по сути, наша деятельность как братство, одно из самого начала было направлено против унианства, движения унианства и неканонической аутокефалии, в том числе частично и канонической аутокефалии. Кстати, по этому поводу, почему у нас были разногласия, скажем, с какой-то частью священного начала еще в 80-х и 90-х годах. Это по вопросу. По поводу вопроса канонического православия, то есть политического православия. Я считаю, что этот термин, он эклезиастически неверный. И он по сути неверный. Православие либо есть, либо нет. Его не бывает ни политического, ни... Это просто...
И главный,
да, его нельзя, это самое, снова делать, называть вещи тем, чем они на самом деле не бывают. Православие есть православие, это какая-то некая термин, сущность, форма и так далее. Когда к ней добавляют одно, другое, третье, по своему смыслу, неканонического православия тоже быть не может. Потому что это противоречивое состояние. Киевский патриархат, украинское православие, киевское, это тоже смысл, который не за собой ничего не имеет с точки зрения канонического. Поэтому это неверность. Эта неверность произошла в связи с только... я немножко расскажу, почему осудилась деятельность имя Союза православных граждан Украины. Я подчеркиваю, это общественная организация, которая была зарегистрирована путем уведомления в Минюсте и не является православной организацией церковной. Это разные организации. И долго не буду рассказывать, каким образом это делалось, но в Украине как она регистрировалась и так далее. Это была запараллельная организация специально для Союза православных братств, для, тоже для уменьшения, хоть как, ну, грубо говоря, для какого-то уменьшения полезной деятельности для, скажем, для церкви, там для общества. Но это другой вопрос. И на собор вытянулось этот вопрос, он бы не был у нас на соборе. Просто, когда готовилась гератония одного из епископов, ну, в том числе тоже владыки Александра, и перед этим в Одессе, где работал Гиат Валерий Кауру, возникли внутренние трения в этой организации. Там по разным причинам. Вы, наверное, эту полемику видели. Я был практически против, хотя, так сказать, много чего знал этих всех вещей, но я был практически против, чтобы эта полемика выливалась на сайты где-то, несмотря на то, что вот его деятельность и его высказывание очень много, так сказать, было негатива лично для меня и для остальных людей. Но я был против, потому что это для несведущих людей это просто дрязги, которые, вот даже, видите, путается понятие среди нас, братства, граждане и так далее.
Еще Кирилл Фролов сделал вывод, что Лукияник за Фролова.
Да, но я на это не отвечал тоже эти себе вещи, хотя я ему лично высказывал много вещей, но лично
сказал... Снимите подпись Лукияника, вот.
Но возникли вот эти разборки вылились в шквал публикаций, обращений и так далее. У нас было деятельность еще нескольких людей, которые взяли и от имени, в том числе нас, подписали на имя блаженнейшую бумагу, где в нелицеприятных, оскорбительных словах высказывались по поводу того же секретаря блаженнейшего митрополита. Другая часть, когда это увидела, начала выяснять, то, что вы говорите, подписывали, не подписывали, и доложили этому же владыке Александру, тогда еще, как раз это период хиротонии. И получилась смычка, что та часть, которую организация хотела его приструнить, образумить или сдвинуть, вышла на личностный интерес того же секретаря, который тоже имел к нему много претензий личностных. И тут с этого смычки получился вопрос. Как раз в аккурат перед архиерейским собором. И за несколько дней вылилось вот это. Вот у меня есть документы собора архиерейского. Тут уже есть ссылки на многие, так сказать, ну, обоснования. На архиерейском соборе и на синоде этих ссылок не было. Потому что мы выясняли, каким, кого осудили, потому что сначала сказали, нас осудили, потом других, дайте нам документацию, чтобы мы могли реагировать на это, ну, хотя бы
посмотреть,
посмотреть просто. Потом получили аж через некоторое время. То есть тут возник, ну, может быть, действительно, без промысла Божьего тут не было, потому что мы много раз беседовали лично с ним и так далее. И то, что тот Иерарх тоже. Я многие вещи говорил, что их не надо говорить в принципе, потому что вот то, что говорилось русофобии, да, украинофобии, вот эти высказывания использовались, в том числе и Кирилла Фролова, в том числе Затулина, в том числе других, в том числе и Каурова, и этим же нас били, в том числе, скажем, на тех западных, и не только западных, грубо говоря, везде били. Вот этот момент вызывал, так сказать, смычки с политическим и отношения к церкви. Ну, вот это такая, так сказать, возникла, но она в этой конкретной ситуации имела вот такую интригу, которая совсем вот не церковная. Но я подчеркиваю, что эта организация есть общественная и действительно не церковная с точки зрения уставных документов, и действительно там многие выводы, может быть, правильные. Но само по себе это тоже плохо, что оно вылилось в такую форму. Теперь следующий пункт. По поводу, конечно, по поводу конкретного непоименения патриарха в конкретных приходах на Западную Украину, это, конечно, вопрос действительно очень трудно обсуждать с Киева, даже с Москвы и так далее. Но вместе с тем, да, патриарх действительно давал такое врачевательное средство в свое время. Кстати, ну, его тоже, так сказать, ставили перед фактом, который... Я понимаю, как трудно отказать. Но вместе с тем, вот это врачевательное средство, используемое в том приходе, который вы говорили, да, другое средство, когда в других епархиях, Киевской епархии, например, или там Житомирской и так далее. Если за 15 лет действительно не удалось прихожан или значительно человек убедить в том, что это Украинская Православная Церковь, ну, грубо говоря, Московского Патриархата и Патриарха упоминать,
то, не
то что тогда остается? Что? Личный авторитет священника, который только ему, если он завтра уйдет, умрет, переведется, что останется с приходом? И как он себя осознает? Вот эта дилемма, заложенная в Украинскую Православную Церковь, Филарету, ну, не Филаретом, то, ну, грубо говоря, бывшим митрополитом киевским, он внес эти изменения как бы для уврачевания раскола, формально. На самом деле он готовил, не получилось быть киевским, московским патриархом, можно было бы стать киевским патриархом еще до 91-го года, до дарования грамоты личного. То есть и с точки зрения канонической, эклезиологической, территориальный принцип Украинской Православной Церкви. В нашей церкви он трактуется двояко. Украинская церковь как местная церковь поместная, и Украинская церковь как церковь украинского народа, этническая. И вот это заложена бомба, которая, возможно, при перерозировывается, приведет, может привести к расколу.
При этнической пестроте, да? Получается, да. Этническая пестрота, а церковь нет, якобы мона. Нет, смотри,
правильно, тут правильно, особенности местные они должны. Но одна часть духовенства, например, понимает, что это церковь украинцев, а другая часть понимает, что это поместная церковь, то есть с точки зрения экклезиологии понимает правильно. И вот это в одной церкви существует. Если это 15 лет назад было избрано как уврачевательное средство, переждать. Но он переждает 15 лет, и если удастся на этом витке, то есть нам пережить этот, то это хорошо. А если не удастся, то будет новый раскол. То будет новый раскол именно потому, что внутри церкви есть двоякое понимание. Его можно избежать, если бы даже вот этот архиерейский собор был, многие говорят, почему так случилось. Еще одна так, ремарка. Если есть то апостольское правило, что непоминающий патриарха, по-моему, 12-й, да? 15-й двукратный собор, да? Патриарх. Есть патриарх. Да, будет отлучен. И вот тут возникает проблема. Имеет ли право патриарх менять этот канон? С точки зрения экономии, может быть, да? Тут не осуждение идет, а просто дискуссия. С другой стороны, тот, кто не упоминает из-за страха или из-за того, чтобы уврачевать. Это один вопрос. Но уврачевательные средства, вот даже вот отец Олег может сказать тоже, я, может быть, не выдаю никакой тайны, он старался уврачевать вот эту дискуссию на своем приходе долго. И служил на украинском некоторое время, правильно? И многие вещи делал так, чтобы сохранить его. Но все равно дошло до того момента, когда сказали, Ты хоть служи хоть как, ты все равно москаль. И ты не наш. Ну, правильно тебе свои сказал где-то?
Да.
И
все. Если так,
А потому что именно на Западной Украине есть понятие правильной русскости. Русский тот, кто православный.
Нет, я тут не в том смысле.
Кто? Не православный? Ты говори хоть на китайском, хоть на русском. Ты все равно ты наш. Ходишь же в католическую церковь. Ты наш человек. Говори трижды по-русски. Не, и я такие случаи знаю, что русские люди ходят в католическую церковь. Никакого отторжения. Сосед ходит православному, все, москаль. То есть понятие правильное, именно на Западной Украине, правильное понятие русскости. Что русскость – это путь к православию.
Ну,
это там, путь, это дорога, так, с которой начинается потихонечку маленький шажок.
Это с точки
и
зрения
наоборот. Православие это путь к русскости.
Да, да, это.
Это так, но с точки зрения
только получается.
Да, тут еще есть один момент. Знаете, это правильный такой привязка, она правильная, но вместе с тем, понимаете, тут еще получилось, что униатская вот та сторона, они там долго работали над этими вещами, они внесли вот эту, естественно, греховность. Что ближе? Естественно, своя кожа, свое тело, национальное ближе, мое эго ближе, и, естественно, подталкивает его. А церковность, это все-таки надо выйти выше, стать на себя чуть-чуть.
Совершенно верно.
Вселенскость. Это уже надо, мы, извините, работать. А греховность ближе, поэтому они засадили эту греховность в сознании, а теперь, конечно, проблема, как из этого выйти. Но это такой вопрос. И, кстати, вот отец Андрей говорил о том, как принимать, то есть, ну, значительно неотпетых, некрещенных, это умерших вне православия, так сказать, что с ними делать с точки зрения церковной комиссии. Вот я хотел подчеркнуть еще этот момент, что в свое время, когда приходили в 46-м году сознательно и многие, так сказать, ну, искренне, то есть это не был проект только, как сейчас говорят, в Москве или там КГБ, приходили в православие, то тоже многие переходили просто так. Никто, чтобы воссоединились с русской православной церковью, так сказать, на том этапе, чтобы государство было сильное, что был послевоенный подъем, что авторитет, так сказать, России был высокий. А большинство на приходы священники служили, они как служили, так и служили. И большинство дожило спокойно под эгидой Русской Православной Церкви Московского Патриархата до перестройки. И оно было унятым по самоопределению, по своему мироощущению. И так, и
а многие за... даже не поняли, что они были униатами, они... и не стали поняли. Православными, что они обратно стали униатами. Да. Это тоже.
Но сейчас их активнее вырабатывают в этом, что они греко-католики. Они сейчас более создают. Я к чему веду? Что тоже тогда не проведено было, так сказать, присоединение по чину. И вот оно дало тоже свой результат. Ведь многие приходы действительно носили. Но часть приходов ушла в униатство просто, так сказать. Священник служил там 20-30 лет, он, так сказать, с одной стороны был унят, а другие поколебались, все остались просто, так сказать.
Вот мы все-таки вот к теме дискуссии, давайте вернемся. Вот смотрите, вот есть, так сказать, вот практика, которая осуждена, да, собором, так сказать, вот действия Каурова, Фролова, да, они вроде бы направлены на борьбу против автокефалии. Но собор епископов сказал, что... То есть, что делают деятельность, да? Какой же должна быть деятельность, конструктивная деятельность, которая могла бы принести тот плод? То есть, это не тот плод, который... Их деятельность не приносит полезного плода. Как бы. Какая же деятельность могла бы принести?
Я согласен вот с тем... Знаете, в чем тут возник вопрос? Тут именно возник вопрос. А. Авторитет, например, зарабатывать какой-то, да, в том числе мирянской среде, в общественности, надо чем-то зарабатывать, чтобы люди к тебе пошли или как-то тебе послушали. Так сказать, а делами, так сказать, какой-то историей видеть, что ты делаешь или кто-то делает, уже можно видеть, куда человек будет говорить, что делает и так далее. И третий момент. Вот использование темы еще в утрированном виде, как бы на пользу, а на самом деле во вред. Это, вот это я согласен, что архиерейский тут высказал точно и ясно, потому что эта деятельность, особенно заявления, многократные заявления, которые не подкреплялись реалии, например, объявим православную мобилизацию и сразу берем, ну, вперед победу. Хорошо, а завтра побед не будет. Во-первых, люди во втором разочаровываются, во втором враги смотрят и говорят, это несерьезно. В-третьих, это используется, и в-четвертых, а не получится. Так что демобилизация хорошо, если бы у нас было миллионы православных, которые могли, так сказать, свою волю сказать вот так. давайте будем в нашем государстве немножко образ жизни к православным ценностям. И это послушались, так сказать. Увы, в Украине и в России этого пока нету. Потом демобилизацию объявляют. Так извините, это не серьезно, не красиво, и это просто профанация идеи самой. Лучше что-то сделать, а потом об этом сказать. Или вообще не сказать. Если сделать, будет видно. Теперь вопрос, который, кстати, почему он обострился перед архиерейским собором. Вот обострился именно по этой теме, что начали очень сильно педалировать в средствах массовой информации. То есть реальная угроза, когда могло быть какие-то шаги сделаны, была на год раньше. На год раньше. Когда был митрополит, встречался, епископы встречались с президентом. Вот тогда была опасность о том, чтобы что предлагал президент? Он пришел к митрополиту и предложил: завтра садитесь за стол переговоров, ваших три епископа, от Филарета три епископа, комиссия, и обсуждайте вопросы, так сказать, соединения. Был срочный, ночью вызывали епископат наш, чтобы обсудить это. Потом пришел президент, и, так сказать, нашлась епископата сила высказать ему нелицеприятные вещи, чтобы он, так сказать, немножко
поменял. А почему же они подняли вот этот вопрос через год спустя, когда
опасность? Она не опасность не миновала. Но тогда, когда было 70-летие блажения, что?
А устав, наверное, еще менялись.
Нет. Понимаете, путаница. Она пошла, интернет пошел активно, началась перепалка и поднялся шум. На архиерейском соборе вот действительно, потому что нам действительно говорили и мной, нет вопроса повестки дня того. Его не было. Он поднялся действительно, и когда нам упрек делали, почему поднимаете шум, то у нас другие были аргументы совершенно по этому поводу.
Москва поставила на Каурова, деньги ему будут давать.
Вот почему возник вопрос Каурова, почему он поднялся до архиерейского собора. Оттуда возникло это все. Но это другая тема. И на 70-летие блажения, что когда снова, после долгого перерыва, заявление Священного Синода, прозвучала тема, что мы движемся к каноническому автокефалию. Вот тогда дискуссия, она как-то разгоралась и так далее. Но в это же время активнее начали от пути поддержки неканонических церквей, ОПЦ, КП, начали искать в нашей церкви силы, которые бы подняли этот вопрос внутри церкви. И вот когда этот вопрос начал двигаться, и начались массовые, очистные рукоположения епископата, второй момент, начались очень частые созывы синода, и третий момент, когда озвучили, что будет поместный собор, и вот тогда мы ставили вопрос, дайте повестку дня, чтобы людей успокоить каким-то образом, и чтобы знать, хоть какая-то дискуссия присоборная, какое-то совещание. Пока, когда этого не давали, и без, так сказать, без обоснования, вот тогда возникло сомнение. С одной стороны, идет активное давление на священно-начальный епископат, в том числе на местах. Идет активное сотрудничество с какой-то частью внутри нашей церковной на тоже, так сказать, на какое-то сотрудничество и формирование группы, которая доставила вопрос о каноническом автокефалии. И процессы рукоположения, процессы созыва местного собора и так далее. Эти все вопросы возникли в том, что, возможно, за этим что-то стоит. И было тогда, так сказать, как реакция в связи с тем, что оно не соответствует уставу Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, привести эти вопросы повестки дня в соответствии с уставом. Потом возник вопрос устава и так далее. И вот таким образом эта ситуация, так сказать, развивалась параллельно и так далее. Потом возникла ситуация, действительно, оказалось, что идет лоббирование вопросов об отделении экономической автокефалии УПЦ с Москвы, в том числе, скажем, структуру управления всей полнотой Русской Православной Церкви. И вот этот клубок, он настолько завязался, что поэтому оно возникло на такую бурную реакцию. А выход с этой ситуации и в то время, и в нынешнее время – это все-таки возвращение к нормальным церковным постановке вопроса и решению вопроса. Пожалуйста, можно созвать, согласно уставу ныне действующему, собор Украинской Православной Церкви. Но повестку дня, присоборное присутствие, обсуждение, пусть выявятся те группы священников и епископата, которые имеют точку зрения вот такую, автокефалийскую или другую, и те группы, которые другого мнения. Давайте начнем обсуждение церковное, братское, неоскорбительное, и потом потихоньку посмотреть, выводить на повестку дня собора. И аналогично вопросы, например, рукоположения того же епископата. Вот отец Андрей сказал, да, правильно, епископ должен быть ближе. Это одно из аргументов. С другой стороны, возникают другие аргументы. У епископа 83 прихода. Как они 83 содержать епископа? Значит, епископ становится зависим от этих приходов, а с другой стороны, на него легче повлиять власти. Потому что епископ, так сказать, хотя с другой стороны, если 100 епископов, легче, труднее повлиять, если 25. Вот эти вопросы должны обсуждаться. Да. Кроме того, вот там, например, вопрос, это вскользь, не хочу касаться этой темы, с тем же владыком Ипполитом на покой. Официальная версия такая, а на самом деле, так сказать, это версия проверенная, о том, что просто было звонки, влияние с администрации президента в связи с его позицией по униатскому вопросу на Закарпатье. И оно, кстати, сейчас и подтверждается. Тема другая. Хотя я не говорю там, это, понимаете, если возникнет вопрос, будет внедряться церковное решение многих вопросов, легче будет священноначалью, легче, труднее на него будет влиять не церковным силам и использовать, мы очень, это может быть, так сказать, тоже не для печати или не для, чтобы не использовались, скажем, физические немощи нашего предстоятеля и влияние окружения для приятия каких-то нецерковных решений. Мы молим Бога, чтобы Господь даровал блаженнейшему и силы, и мудрость, и то, чтобы он в непростых условиях выдерживал эту линию, и не удалось нецерковным силам посмеяться над церковью. Потому что вопрос об автокефалии канонического УПЦ, то есть использование нецерковными силами церковного средства для нецерковных целей.